добрый вечер, прекрасный Матаджи. Я очень рада вас всех видеть. Мы с вами давно не собирались. И сегодня такая очень сложная для понимания тема – принятие наших близких. И я сразу вам хочу сказать, что у нас пришли… Катя пришла и Лиана. Они вот на этих лекциях, по-моему, здесь ни разу не были. Да, девочки? Давайте поприветствуем. У нас уже это 8-е или 9-е даже занятие. Я думаю, что вы как-то по ходу сориентируетесь, что мы обсуждаем здесь. И я не психолог, я домохозяйка. И тема для меня тоже очень сложная. Эту тему я постоянно проживаю. Я не могу сказать и похвастаться тем, что эта тема мной реализована. Я учусь вместе с вами. И какой-то материал еще. Мы обсуждать сейчас будем это в группах. И поэтому не ожидайте от меня каких-то готовых рецептов. Мы просто сегодня с вами обсуждаем о каких-то принципах принятия, какие-то установки себе дадим и просто начнем как бы эту тему, думать об этой теме. Потому что то, о чем мы думаем, постепенно это в нашу жизнь приходит. И прежде чем начать обсуждение, я хотела бы вам показать несколько роликов. Первый ролик, он такой немножко мультяшный. И в нем описаны в юмористической форме 5 стадий принятия. И сейчас вот я когда включу компьютер, просто вы спишите с экрана, вот у кого бумаг нет, возьмите вот бумагу, лежит ручки, запишите. И потом будет 3 отрывка из фильма, в которых также будет показано, каким образом люди проявляют свое неприятие окружающих. И просто посмотрите, как себя ведут герои этих сюжетов, какие эмоции они испытывают, и потом мы это будем обсуждать. Первая стадия отрицания. Отрицание на этой стадии человек отказывается принимать то, что с ним случилось. Вторая стадия гнев. На этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру. Стадия третья торг. Появляется мысль о том, чтобы договориться с Богом о более лучшей участи. Четвертая стадия – депрессия. На данном этапе человек может круглые сутки находиться в депрессивном состоянии. И пятая стадия – принятие, согласие с неизбежной участью. Вот посмотрите, как это выглядит.
Осторожно, зыбучие пески. Стадия первая – отрицание. Да подумаешь, это же небось и не звучит пески. Сегодня вечером положу с друзьями. Стадия вторая, гнев. Ну просто идиотские зыбучие пески. Идиотские джунгли. Вот бы цапнуть кого-нибудь за морду. Идиотские джунгли. Стадия третья, торг. Ты слышишь меня, Господи? Это я, жираф. Слушай, если ты поможешь мне с зыбучими песками, обещаю, честное слово, я больше не буду отливать на более низкорослые создания твои. Договорились? Стадия четвертая, депрессия. И у каждого есть личный автомат с газировкой. Да, сладкая смерть, я весь твой. Я жду твоих любящих объятий. А? Что? Походу, дно.
То есть жираф принял свою судьбу. Что произошло? Что принятие и появляется,
он много, у него много оказалось, что он погибает.
Этот первый сюжет, он, конечно, с юмором, но в принципе он как раз отражает все наши стадии, когда мы проходим, как эти события, знаю, происходят, мы все это проходим. Следующий сюжет, он из старого советского фильма, и молодой человек приходит в гости,
И посмотрите, как относится отец девушки к молодому поколению, как парень сразу меняет свое поведение, когда он видит, что к нему так относится.
Спасибо.
А к нам гость.
Здрасте.
Привет.
Здрасте, здрасте. Садись.
Садись. Катя, поухаживай за гостем.
Я думаю, Маша, по этому поводу можно выпить вина.
А что сегодня проводит?
Сегодня, Агнеса Ивановна, вы имеете честь познакомиться с типичным представителем современной молодежи.
Да.
Эдакая смесь нигилизма с хамством.
Сильная, сильная.
Любопытнейший экземпляр. Любопытнейший. Кстати, как ваше имя?
Иван.
Это надо было узнать прежде всего.
Очень хорошо. Иван. Очень хорошо. А меня вы знаете? Катя тоже. Это моя мама, Агнеса Ивановна. Это моя супруга, Мария Викторовна. Видите? Все принимается в штыки. Из всего делается спектакль. Шутовство, возведенное в принцип. Нам ничего не нужно, мы все сами знаем.
Да что ты на него набросился?
Это принципиальный вопрос, Маша. Я, мы, наше поколение хочет знать,
да.
Для кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание.
Да.
Хм. А что вы, собственно, беспокоитесь?
Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе.
А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще поменьше работать.
Ну, материальные блага необходимы, в этом нет ничего предусудительного. Но все же нужно заслужить их. Надо приложить какие-то усилия. Ведь никто не подает вам за красивые глаза ни машины, ни дачи. Но надо трудиться, работать, овладевать знаниями. Вот тогда красивый автомобиль будет хорошим, заслуженным вознаграждением.
Да.
Если, разумеется, вы хотите получить его честным путем.
Какую мрачную картину нарисовали. Тогда уже без машины. Лучше пешком ходить.
Угу. Именно. А иначе, мой юный друг, никак. Никак не получится.
Почему же? А если жениться? Ну, к примеру, обощу вашу дочь, женюсь на ней. И дело, можно сказать, в шляпе. У вас и связи имеются, и денежки водятся. Не сходите же вы сделать несчастной жизнь единственной дочери. Найдете же возможность в институт меня пристроить. И тепленькое местечко выхлопотать. И квартиру постараюсь купить. А, Агнеса Ивановна?
Квартира. Ты слышишь?
Вон!
Ну, в общем, понятно, часть закончилась, да? Следующий сюжет. Тоже та же семейка, но немножко другая. Другое место. Там тоже пришли гости. И вот этот гость, он рассказывает об отношении к своему сыну. Тоже посмотрите, как он вообще, какие оценки он сыну ставит.
А я так думаю, и вы с компьютером, Иоанна Васильевна, все усложняете. По-моему, все дело в избалованности. Нынешнее поколение живет слишком легко, без трудностей. Это банально, но факт. Меня, к примеру, отец порвал до 17 лет.
Да что?
Крепко порвал.
А толку никакого.
Все едино. Я вот наблюдаю своего сына. Хороший парень, спортсмен. Спасибо. Ну, в общем, сын есть сын, ничего плохого про него не скажу. Но любит, понимаете, пить молоко из банки.
То есть?
Ну, банки такие, знаете, желтые. Концентрированное молоко, там же коровы рисуют. Я ему говорю, ну, ты почему пьешь молоко не разбавленное? Оно ведь жирное, правда? Его разбавлять надо. Люблю, говорит, неразбавленное. Любит, понимаете?
Ну, это старая песня. Получается, если нам было тяжело, то пути не будет. Глупо.
Наверное, глупо.
У нас прекрасная молодежь. Можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь.
Да, А молоко все равно будет пить из банки. Сволочь.
Что вы, Олег Николаевич, так расстраиваетесь? Ну, давайте вам это молоко.
Ну, не молока же мне ему жалко. Я понять не могу. Здоровый мужик, понимаете, кулачищ, бицепс, дзюдо занимается. Нет, вот он сделает дырку в банке. А начнешь с ним разговаривать, молчит. Ни да, ни нет, ничего. Выслушает, помолчит и опять. Новый банк, кстати. Учиться не желает, работает кое-как. Я думал, поэтому дзюдо своему чемпиону хочется. Ты ведь тоже не хочешь? Я говорю, ну зачем тебе тогда все это? Бицепсы, трицепсы, мышцы все эти долглавые. Зачем? Что ты ими хочешь сделать? И знаешь, что он сделал? Взял вот так вот банку в руку, так ее в лепешку. И говорит, ты так не сделаешь. Не дадите мне, вот что это все значит?
Успокойся, Олег. Нет, кажется, ты преувеличиваешь. Я же знаю твоего сына. Отличный парень. Ты просто слишком строг.
Перестань, перестань, Сима. Я хочу понять одно. Я хочу понять, что он хочет. Я желаю знать, кого я вырастил. Ну, имею на это право или нет, а? Имею. Пусть он мне скажет, ты старый осел, ты жил не так, я буду жить по-другому, я пойму, пусть он скажет. Но он же молчит. Пусть вообще выходит из дома, но он же молчит. Пользуется всем, молчит.
Это возрастное. Наш сын.
Ну, примерно понятно, да? Так, следующий сюжет. Там непринятие идет, ну, жена не принимает мужа. Его хобби.
Хороша, он прилетел, прилетел, прилетел. Хороша, хороша. А этот ревнует, ревнует, ревнует.
Люд! А, Люд! Люд! А, Люд! Ты деньги брала, а?
О, хватилась Надюха-то. А денежки-то баба не знает.
Отсоединю, да? Вот прежде чем перейти к обсуждению этой темы, интересные сюжеты были, да? Со стороны интересно, как люди реагируют на чужие интересы, на чужие ценности. Я хотела бы вас вернуть в первое занятие, когда мы с вами обсуждали нашу природу, кто мы, кем мы являемся, для чего мы живем. И мы с вами говорили, что мы с вами души, частички Бога. И именно поэтому наше счастье невозможно в отрыве от Господа. Если можно, сядьте вот все сюда, чтобы я вас всех видела, потому что я вас... Нет, ну, так и тяжело. Вот, прям в кучку садитесь. Сейчас. И поэтому, когда люди, они ставят... считают, что источник счастья – это работа, или источник счастья – это дети, или источник счастья – это семья, или источник счастья – это мужчина, или источник счастья – это одежда. То есть, когда они думают, что источником счастья могут быть какие-то вещи, которые находятся вне нас, то чаще всего это нас разочаровывает и приводит к пониманию того, что я очередной раз ошиблась, это не может быть источником счастья. И вот когда у вас возникает в жизни вопрос, что дальше делать, первое, что вы должны сделать, вы должны себя вернуть к пониманию того, что так, что я подумала меня сделать счастливым. То есть что мне пришла в голову какая-то мысль, что какая-то вещь, когда она будет реализована, когда я исполню свое желание, когда будет сделано так, как я хочу, это сделает меня счастливым. Это уже ошибка. И ошибка, получается, происходит уже в первом действии. То есть когда мы какие-то примеры решаем, и мы совершаем ошибку в первом действии, то потом ошибка вкрадывается, и она до самого конца не исчезает, куда эта ошибка. Также и здесь, когда мы думаем, что источником нашего счастья могут быть какие-то события вокруг нас происходящие, или люди, которые вокруг нас находятся, делают нас счастливыми, то чаще всего мы разочаровываемся. И, конечно, то, что нас окружает, люди, которые нас окружают, события, которые с нами происходят, они могут нам принести какое-то временное удовлетворение. Но мы должны понимать, что природа материального мира такова, что вслед за этими удовлетворениями, моментами, когда мы удовлетворены чем-то, что вокруг нас находится, обязательно наступают моменты, когда мы этим разочарованы. И эта полоса, они будут сменяться, как зима и лето. Как бы мы ни хотели, чтобы наше лето продлилось долго, да, сегодня выпал уже снег. Потому что это природа. Зима, лето. Точно так же то, что с нами происходит, какой-то момент нам хорошо, какие-то наши желания исполняются, что-то нас радует, что-то приносит удовлетворение. И это проходит очень быстро. Мы даже этого не замечаем, насколько быстро это проходит. Но наступает какой-то момент, и происходит событие, которое нас разочаровывает. Но когда нам плохо, это время всегда длится очень долго. Оно длится дольше. Потому что есть разница между, допустим, 5 минутами купания в сауне, в море, например, и 5 минутами, проведенными в кресле стоматолога. Разница есть, да? То есть 5 минут в кресле стоматолога тянутся гораздо дольше. Таков закон времени, когда мы получаем наслаждение, время оно сокращается и движется очень быстро. Но когда мы страдаем, время очень растягивается. И поэтому в нашем сознании отпечатывается, что страдания у нас больше, чем хороших моментов. Но в действительности у нас все поровну бывает. И те моменты удовлетворения, которые мы получаем, мы тоже должны понимать, что это не есть истинное счастье. Это просто какое-то временное ослабление страданий, которые с нами практически всегда происходят. Мы тоже должны это понимать. То есть, когда у нас нет особых проблем, нам кажется, что это не есть вот счастье. Но и это не приносит нам большого удовлетворения. Итак, наша задача принять мир таким, как тот мир, который мы заслужили. Принять тех родственников, которые мы заслужили, ту работу, которую мы заслужили, то материальное благосостояние, которое мы заслужили. Можно я повыше сяду? Чтобы выше вас быть. А ведь экран уже не сделается, да?
Ну, перезагрузите.
И по большому счету мы с вами не можем изменить то, что с нами происходит. Вот те события, которые с нами должны произойти, они уже, в принципе, заложены в нашей карме. И очень сильно мы не можем повлиять. Единственное, что мы можем, на что мы можем повлиять, на то, как относиться к тем событиям, которые происходят в нашей жизни. Вот на это мы с вами можем повлиять. И тогда в действительности события, они не будут приносить нам столько страданий, сколько они приносят тогда, когда мы не принимаем то, что с нами происходит. И если к чему мы можем стремиться, это к тому, чтобы приложить усилия для того, чтобы отношения с близкими, с мужьями, с детьми, с родителями, они были в какой-то степени более гармоничными, чем они есть сейчас. Вот здесь мы можем приложить усилия. Но и тем не менее, все равно события какие-то невозможно отменить, потому что есть закон кармы. И принять наших близких, это не значит пребывать в иллюзии, что близкий нам человек – это замечательный во всех отношениях человек. Понятно, что это не так. Принять означает понять, что не входит в наши обязанности изменить этого человека. Это его ответственность измениться. В круг наших обязанностей входит только изменение себя. И мы, по большому счету, не отвечаем за многие решения, которые принимают наши близкие, в том числе и наши дети даже. Потому что наши дети, имея маленькие тела, несовершенные тела, они тоже являются личностями, и многие их поступки продиктованы их прошлой кармой, потому что они имеют такой же богатый жизненный опыт, как и мы в прошлом. Просто пока у них тело маленькое. Конечно, есть особые случаи, когда невозможно какие-то вещи принять вот так вот, просто сидя на каком-то семинаре. Для этого нужно вмешательство специалиста. И вот та реклама про жирафа, над которой вы смеялись, она как раз из центра, где люди занимаются лечением созависимости. И речь идет о случаях, когда жестокое обращение в семье есть, безнравственное поведение, то есть измены, алкоголизм, неисполнение обязанностей кормильца, когда мужчина отказывается обеспечивать семью полностью, то есть он просто не работает и отказывается работать. И еще есть такой пунктик – идеальное детство. Когда у человека было идеальное детство, то ему очень трудно принять ту ситуацию, в которой он оказался. Буквально недавно одна психолог мне рассказала, что девушка из богатой семьи вышла замуж, и для нее было большим откровением, что они не могут зимой кушать виноград. И для нее вообще трудно было принять, что у них нету фруктов всегда на столе, нету того белья, которое она хочет, потому что, живя в богатой семье, она все это имела и в полной иллюзии пребывала, что это так оно всегда и будет. И как психолог рассказывает, когда они с ней поработали, эта женщина поработала над собой, что она сделала с виноградом. Она, говорит, просто когда шла по рынку, видела виноград, смотрела на него и просто произносила слух: «Виноград!» и шла дальше. В общем, она приняла это, и в конце концов у них обстановка в семье наладилась. Вот эти особые случаи мы рассмотрим с вами сегодня в конце, если у нас останется время, если нет, в следующий раз. Но это нужно рассматривать отдельно. Причины вот таких вот грубых отклонений. Мы с вами будем говорить о каких-то таких вот простых вещах, которые не сильно искажают нашу жизнь. Я вам сейчас предлагаю разбиться на группу по 3 человека. Вот давайте встроем: Катя, Ирина, Алина, сядьте, да? Вот Лиана, Ирина, Лиля, сядьте втроем. Надежда, Аня, и вот Лену можно. И вам втроем, Эльвира. Хорошо, вот сядьте втроем друг к другу, повернитесь. И расскажите друг другу случаи, когда вас не принимали. Когда не принимали ваших ошибок, не принимали ваших ценностей, не принимали ваше поведение. И что вы при этом чувствовали? Просто эмоцию запишивайте на бумажке, и потом эти эмоции выпишем на доску слева. Давайте, у вас есть 5 минут. Ну, можно не про себя, можно еще есть кого-то, можно сюжет вот этот обсудить, который здесь был. Если свое не вспомните, не стесняйтесь рассказывать, хорошо? Какие эмоции вы испытывали по отношению к этому человеку, очень важно. Какие эмоции вообще и к этому человеку тоже. Хорошо, и записывайте. Пять минут закончились. Давайте, кто у нас хороший почерк? Начните, подпишите на доске. И записываем слева. Ну, давайте, вот Эльвира и ваша группа. Какие эмоции, то есть рассказ уже не надо рассказывать, что происходило, а просто какие эмоции вы испытывали вообще и эмоции к этому человеку. А Ирина будет записывать. А вы вычеркиваете себя, если это уже было у вас, вы это вычеркиваете, будете говорить то, что они не сказали.
Зажатость.
Зажатость.
Напряжение.
Напряжение. Скованность, да?
Да, да.
Скованность.
Зажатость. Меньше,
ну, если что, сотрем потом на другое, уже будем по новой писать.
А, отчасти даже ненависть, ну, к этому человеку.
Угу. Ненависть.
И раз этот человек близкий, то неестественное поведение, ты стараешься уже...
А, неестественное поведение. Угу. Противоестественное поведение. Ну, неестественное для нас, да?
Угу.
Угу. Ты не знаешь, как себя вести.
Да, да.
Угу. Неестественное поведение. Еще?
Страх и желание убежать.
Угу. Страх. Прям так, да, так быстрее будет. Еще?
Отторжение.
Отторжение этого человека, да? Или да. Ситуация, или то и другого.
Да.
Наверное, и человека отторжение, и ситуация, неприятие, да, вот этого всего. Отторжение mm-hmm. еще.
Давление.
Вы ощущали давление на себя, да?
Да.
Угу.
Отчуждение уже было. Отчуждение было?
Нет, отчуждение не было. Отчуждение.
И непринятие.
Отчуждение. Ну, отторжение, неприятие, наверное, это синонимы, да? Лена, в вашей группе что было, Надя?
Я записывала.
Вы записывали?
Обида.
Обида? Обиды не было.
Отчаяние.
Обида, отчаяние.
Злость.
Злость.
Желание доказать.
Желание доказать свою правоту?
Ну что, что ты чего-то стоишь? Mm. Чтобы тебя приняли?
Желание чего-то доказать?
Бессилие.
Бессилие.
Опустошенность.
Бессилие. Опустошенность.
И потерянность. То есть, если это цели не мои, которые мне ставят, то зачем мне это надо?
Растерянность, потерянность. Как точнее сказать? Что, кто из вас этот пример привел, чтобы...
А, растерянность.
Потерянность. Непонятно, куда
двигаться. Отчаяние.
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 Отчуждение.
Последний еще раз можно? Вот последний. Что у вас было? Потеря.
Потерянность.
Потерянность. Угу. Еще? Все. У вас все, да? Лиана, в вашей группе что было? Или это ваша группа была? Понятно. Угу.
Все, почитайте. Гнев.
Гнев. Гнев был? Угу. Где-то был. А нет, злость была. Ну, гнев, хорошо. Гнев. Это фол.
Боль.
Боль. Вот, что за беду. Недоверие. Угу. К этому человеку недоверие. Угу.
Неуважение, недоверие.
Остальное все вот то, что перечислили, у вас было, да? Да? Ваша группа, Лена, Ирина.
У нас из все вычеркнуто, кроме разочарования.
Разочарование.
Они
непонимание
еще. Давайте еще непонимание.
Вот, непонимание, по-моему, было. А недоверие. Ну, а непонимание к кому и как?
Ну, это есть недоверие. Ситуация.
Ну, почему так происходит?
Нет, почему? Не понимаю, почему так происходит, да? Ну, непонимание. Ну, напишите непонимание. Давайте вот эти сюжеты вспомним, когда молодой человек, он сел за стол. И когда взрослый человек начал вешать ярлыки, какая раз молодежь, как изменилась по этот вообще, как он стал сидеть, кто заметил?
Он стал вот так себя вести.
То есть как его назвали, каким наглым его назвали, он так себя и стал вести. Вы заметили это, да? То есть иногда возникает такая реакция, что раз вы таким не считаете, так и буду себя вести вам на зло. Такое тоже бывает, да, такая реакция. И хотя он пришел вполне с приличными намерениями, он просто пришел как курьер по работе, он должен был забрать рукопись и ее унести. И поскольку его спровоцировали, что в ответ он начал делать? Он ведь начал себя нагло, да? Потому что его и назвали наглым. Вот это тоже как-то вот учитывается в этом списке, или как-то надо записать это? Но это, наверное, неестественное поведение, да, когда тебя вынуждают как раз так и вести.
Давление неестественное.
Да, то есть иногда, когда вот человека навешивают те ярлыки какие-то, или когда говорят ему, что в нем видят, то есть мотива, этого мотива не было в молодом человеке, он хороший мальчик, но этот мотив взрослый сам увидел, ему приписал, и чтобы как-то вот проявить, что ли, себя, молодой человек, он себя вот так вот вел, да? Второй сюжет, когда папа не принимает ребенка, какие он из этого проявлял, он гнев проявлял, да? Он его обозвал, да? Там слышно было, что он его обозвал, что еще? Давление, да, какое-то?
Давление, да.
Давление, да, он прямо даже ребенка не было, а чувствовал, что он на него давит. Ну, это сам вот мужчина, что вот испытывал. Тот, который не принимает, он тоже испытывает какие-то отрицательные эмоции. Согласитесь, не только сейчас я бы... Он тоже, он и разочарован, он и злой, он и в гневе, он и... А?
Бессилие.
Бессилие тоже он чувствует, да. То есть он на самом деле в этой ситуации страдает обе стороны. Тебе третий сюжет возьмем, когда жена не принимала хобби мужа, такое безобидное, которое стоило их семейный бюджет 25 рублей. Во-первых, что с мужчиной произошло? Он боится, да?
Чувство вины.
Чувство вины. У него возникло чувство вины. Напишите. Нету чувства вины. Прям после давления, может, куда-нибудь через запятую. Вот я вам советую эти списки переписать прямо себе, потому что это очень полезно. Я вам сейчас скажу, для чего они нужны. Он ее боится, да?
Страх, желание убежать.
Желание убежать. Это было, да, по-моему, желание убежать? Да. И... Я думаю, что тоже и обида у него есть, когда он же пытается ей объяснить, как вот, какие они красивые, за что он потратил. То есть ему обида тоже есть, что его не понимают, не принимают таким, какой он есть. И для чего вот мы написали вот этот список? Для того, чтобы когда в нашей жизни происходят какие-то события, и мы ведем себя подобно вот отрицательным героям вот этих трех сюжетов, в том, с кем мы общаемся, возникают вот эти чувства. И неважно, кто это, муж, ребенок, наши родители. Каждый раз, когда мы не принимаем такими, какие они есть, вот все это по отношению к нам они чувствуют. Вот посмотрите внимательно этот список. Хотите вы, чтобы к вам, по отношению к вам, ваш ребенок, ваш муж, ваши родители испытывали вот эти чувства? Я думаю, что уверена, что никто из вас этого не хочет. Это означает, что мы должны научиться принимать наших близких такими, какие они есть. В противном случае весь этот список будет в отношении к нам. И я еще вас хотела спросить, вот когда человек не принимает, вы сюжеты посмотрели, какие-то друг другу рассказы рассказали, когда человек не принимает, как это выражается внешне? То есть что мы делаем, чтобы увидеть в себе это неприятие? Мы говорим прямо, да, что мы этим недовольны, да, или что мы этого не принимаем. Говорим словами, да, еще.
Выражение лица,
мимика меняется, да? Еще.
Делаем что-то, там, уходим, где отворачиваемся.
Какие-то действия совершаем, которые нам как бы, ну, показывают, что мы не согласны с тем, как ведет себя близкий человек. Это уже все грубые проявления. Но существует еще тонкое проявление неприятия, до того, как мы уже все это сделали. То есть мы об этом думаем. Нам уже внутри идет неприятие того, какой человек, каким он является. Как ребенок учится, как он себя ведет, или как себя ведет муж, или как вообще, какие ценности наших родителей. Вот это внутри уже мы ставим оценку. Я делаю хорошо, а этот человек... делает плохо, неправильно. Мы уже делаем внутри оценку. Вот эту оценку я хорошо делаю, он делает плохо. И потом уже, если у нас хватает уже как-то наглости и смелости, мы уже вот это вот неприятие проявляем в виде тех, то, что вот вы сказали, мы говорим об этом, что мы с этим согласны, мы какие-то действия предпринимаем, и мимика у нас соответствующая. И вот наши близкие, они для ребенка, например, когда мы его не принимаем, вот все кроме того, что он перечислил, то, что он испытывает, когда мы не принимаем его, ругаем за то, что он не такой, какой мы хотим, вот кроме этих эмоций, у него еще возникает мысль: «меня не любят». И для ребенка это очень страшная вещь, потому что мы с вами взрослые люди. Даже если нам сказать, что я вас не люблю, мы тоже будем страдать. Но для ребенка это смысл жизни вообще теряется. Для ребенка это очень такая показатель. Это смысл жизни для того, чтобы пока и он хочет, чтобы его родители любили. И поэтому для нас очень важно принимать ребенка таким, какой он есть. Как мы это будем делать, мы дальше немножко рассмотрим. Но вначале надо хотя бы понять, что вот эта вот оценка внутри, она может быть ошибочная. Я дальше тоже об этом скажу. Мужчина, когда к нему вот так вот себя ведут, как он реагирует? У него мысль: я не герой, я не супермен, я не соответствую ее представлениям о том, какой я должен быть. И следствие этого, как и обычно бывает, он ищет женщину, перед которой он герой. То есть следствие, оно очень простое. Понятно, что есть мужчины, которые какие-то еще принципы есть, которые он просто он терпит тупо всю жизнь такую женщину. Такие семьи есть, особенно старое поколение. Сейчас таких уже среди молодых таких мало семей. Но чаще всего вот молодое поколение мужчин, они это не терпят. Они просто начинают искать женщину, перед которой они будут чувствовать себя: я герой, я супермен, и она просто счастлива быть со мной. У нас вчера такой случай смешной был. Мы обсуждали, значит, с детьми, и папа там был. И там старший сын где-то выслушал лекцию Трусунова, и младший, значит, так говорит: вот знаешь, когда ты сможешь жениться, когда вот ты без раздражения сможешь принимать все, что она там будет выделывать. И такое, папа такой: вот ты, Максим, еще рано тебе жениться. Вот мама, когда пальцы облизывает, ты вот бесишься. А он такой: да, почему вот ей пальцем? И вот мне нравится палец, потому что я знаю, что с точки зрения веды пальцем можно облизывать и надо, потому что болеть просто ты не будешь. И папа, он говорит такой: да я просто счастлив, когда он пальцы облизывает. То есть отношение совсем другое. Событие одно и то же. Мама облизывает пальцы. Один все время бесится, слава богу, он не мой муж, а муж, он просто счастлив. Это понятно, что если он принимает, и он еще детям это говорит, и доверие к такому человеку у меня, естественно, возрастает. Может, даже ему не нравится, что я пальцы облизываю, но он же об этом не говорит, даже виду не подает. Я просто счастлив, что он пальцы облизывает. Так же и мы себя должны вести. Даже если нам что-то не нравится, но мы видим, что мужу это нравится, детям тоже можно говорить, что да я просто счастлива, что он так поступает, потому что он по-мужски поступает себе, я довольна. Хотя внутри, может быть, и пока еще не дошли до этой стадии. Но очень важно детям говорить, что я поддерживаю папу. Это такой воспитательный момент. И когда родители испытывают такие, когда мы не принимаем родителей такими, какие они есть, когда мы начинаем их учить, говорить, что они неправильно прожили свою жизнь, они сейчас неправильно живут, у родителей возникает только одна мысль: они мне неблагодарны. Я всю жизнь отдал вот этим детям, они мне неблагодарны. Что бы там ни говорили, что Торсунов, Аюрведа, там еще что-то не говорили, лекции какие-то им не объясняли. Но у родителей одна мысль: я столько всего сделал, никто этого не оценил. И у родителей тоже, поскольку у наших родителей, они чаще всего неверующие люди, да, они материалисты, так их Советский Союз воспитал. И смысл жизни в нас у них, по большому счету, большинство родителей живут ради нас. И когда мы им даем понять, что мы не ценим то, что они для нас сделали, конечно, они тоже разочарованы, они испытывают большую боль. И та боль, которую мы причиняем близким, она, естественно, к нам вернется. И еще какую вещь мы должны понять, что если нам в жизни какие-то события, поведение людей, их ценности причиняют боль, мы это не принимаем, мы должны понять, что точно такую же боль мы причиняли сами в прошлых жизнях. Это тоже должно как-то снять какие-то претензии к человеку. Мы точно так же заставляли мучиться наших близких, если по отношению к нам сейчас что-то происходит. Теперь я предлагаю вам, а также разбиться на группы и вспомнить все-таки положительные случаи, когда приняли ваше поведение, какое-то что-то вы сделали, может быть, даже человеку это и не, он не понял, почему вы так сделали, и даже, может быть, ему не нравится, но он согласился, потому что это ваше было решение, ваш поступок, И что вы при этом чувствовали к этому человеку? То есть, может, сесть в те же группы, вот Альфия может присоединиться к нему. Да. Тоже вам 5 минут, долго не засиживайтесь. Что вы испытывали и какую эмоцию к этому человеку вы испытывали, когда вас приняли и проявили уважение к вашему мнению вообще? Понятно задание, да? Но вспомнить сложнее, да? Гораздо легче вспомнить, когда нас не принимали. Давайте я вам случай расскажу, чтобы вам легче было в моей жизни, чтобы вам понятнее было. Значит, раздавали просад. У меня такой период был, когда я не могла утром кашу кушать. Мне нужно было вот только кисломолочку могла кушать, но здоровье не позволяло. И раздатчик, он, значит, идет. И прошли, разложили по одному разу, и по второму разу пошли. Мне нужно только йогурт и фрукты, потому что больше я ничего не перевариваю. И раздатчик идет, его задача просто ведро освободить. Ему не важно, там, что там калиндебрия в конце ряда голодности. То он просто подошел, там туда ведерко подставил, просто остатки все ведерко и вылил. Мне ничего не осталось. Я говорю, ну я же вас спросила, что я кроме этого ничего не могу есть. Неужели так трудно было мне вот поставить? Он такой пошел, свою несет мне. Я говорю, не надо мне ваше. И причем меня так это разозлило, тоже неприятие такое было. И я уж громко так уже, все повернулись, я говорю, не надо, уберите мне вашу тарелку, не надо. Надо было сразу мне положить. И потом, естественно, когда время прошло, я успокоилась, так стыдно стало, думаю, ну, съела с этого йогурта, пошла бы, купила ряженки, ты поела бы, да? Ну, такой скандал из этого устроила, и потом я перед ним извинилась, и мне так было приятно, что он говорит, да ладно, Калиндеприя, такая мелочь, неужели из-за этого вот прям ничего не произошло, ну, голодная мама же там разозлилась, ну, что такого? Я так благодарна была ему, я думаю, ну, надо же, вот он, я его и наругала. И он так спокойно к этому относится, вот, и такое захотелось что-то для него такое хорошее сделать, и захотелось как-то его отблагодарить. И я поняла, и стыдно как-то стало, и из-за того, что если бы он обиделся на меня, тогда бы, может быть, не возникла эта реакция. Но поскольку он так совершенно спокойно принял, что я такая, очень большая благодарность была, и уже как бы вот, ну я надеюсь, надолго мне хватит, чтобы так себя больше не вести. Вот такой пример, может, у вас что-то подобное было. 5 минут прошло, кто готов? Давайте, Лена, вот ваша группа уже, она все обменялись, все примеры привели. Мы уже записывали. Я вот записала то, что вот я испытала к тому раздатчику, которого я видела. Я к нему испытала благодарность, желание стать лучше, стыдно было за свое поведение и желание появилось порадовать этого человека. У вас что? Надя, диктуйте. Порадовать человека, да? Да.
Спокойствие. Умиротворение. Защищенность.
Спокойствие, умиротворение, защищенность.
Облегчение.
Облегчение.
Воодушевленность.
Воодушевленность. Лена сказала, как в уютном гнездышке себя почувствовала. Психологический комфорт, да, так и написать, психологический комфорт.
Облегченность.
Облегчение.
Воодушевленность.
Воодушевленность и облегчение почувствовала. Тряпочка, куда она делишь? Ирина, куда вот тряпочку дели? А вот она вот около Ирины. Облегчение, Лена сказала, как камень с души упал, когда человек принял ее, облегчение было.
Облегчение, воодушевленность.
Вот около защищенности напишите уютное гнездышко. Это вот очень важно, когда ребенок, он чувствует, что он в уютном гнездышке. Уютное гнездышко. Что-то еще есть у вас?
Что-то я не выписала вам, что-то того, что говорили.
Облегчение, воодушевленность.
Да, психологический комфорт. Эльвира, в вашей группе какие эмоции вы записали?
А сделать что-то хорошее будет. А помочь этому человеку?
Желание помочь человеку.
Доверие и сближение. Было?
Доверие не было. Доверие к человеку
да,
появилось.
Сближение, как-то отношения ближе становятся.
Близость возникла, да? Сближение с близостью возникло к этому человеку. То есть Так, Ирина, Лиля, ваша?
Осознание ситуации, что...
Осознание ситуации, да? Когда гнева нет, гнева же нет, поэтому ты начинаешь через, видеть, что
через
происходит.
Через любовь тебе показали.
Да.
Получается, и тут ценный метод, да, и осознание.
Ну, это как примерно стыд за поведение, да, осознала, поняла, вот это стыд, рядышком.
Стыд,
да, стыд возникает. То есть, когда на тебя наезжает, стыда нет особо. Ты просто сопротивляешься, как тот жираф, и просто кричишь, да, из этой из бочек песков. Да, да.
Родство.
Родство. Ну, вот можно через запятую, где... Здесь движение, там движение, родство. Вот здесь родство. Напишите через запятую.
Куда?
Движение, родство.
Принятие.
Принятие чего?
Нет, это сейчас принимают.
Тебя приняли. Вас приняли, приятие, да? А вы? А приятие? А с вашей стороны что?
Симпатия, что ли? Ну да, то, что меня приняли, это когда больше симпатия.
Симпатия, да.
Любовь тоже по отношению к этому человеку.
Ну, в какой-то степени любовь, да, это тоже проявление любви. Любовь и...
Вдохновение.
Вдохновение появляется, да?
И желание проявиться.
Желание стать лучше.
Даже, ну, где-то даже по отношению к человеку незнакомому уже поделиться.
А, то есть вы заражаетесь, да, заражаемся этим. Да, заражаемся. Да, то есть хотим так же по отношению к кому-то поступить.
Заражаемся.
Так и вообще заражаемся этим принятием.
То есть мы же тоже можем оказаться, конечно, в той ситуации. И уже учитывая вот этот опыт,
да,
к этому человеку с терпением и через любовь, да, чтобы человек
нам показали
осознал,
пример.
Осознал, да, он так же. И пошло вот это вот.
Еще?
Целеустремленность.
Появляется, да. То есть принятие дает силы, по большому счету, да? Первая эмоция непринятие забирает силы. Здесь силы даются. Тебе идут силы, да. Безоценочность. Безоценочность, это как?
Ну, то, что
тебя не оценили.
Да. Ну, а вы как это чувствуете, что безоценочность? Ну, это с его стороны это... безоценочность. С вашей стороны, то что вы почувствуете, когда он приедет к вам безоценочность? Надо о ваших эмоциях сказать. По отношению, да, принять это безоценочность, я согласна, но вы-то сами. Ну, в принципе, наверное, все вот это вот, да? Когда к вас безоценочно к вам отнеслись. Еще что-то у вас есть?
Все.
Хорошо, ваша группа, девочки. Катя,
вы все сказали. Ну, желание справиться и удивление.
Удивление, да, еще удивление.
Потому что так редко бывает.
Я так и сделала, не поняла.
Желание справиться, мне кажется, это...
Желание стать лучше, желание... Ну, давайте, желание справиться, оно все-таки другое, да. Спасибо большое, Лена, садитесь. И вот эти все примеры, они нас подводят к мысли о том, что... Когда мы принимаем человека таким, какой он есть, и не через силу не ломаем его, не стыдим его, не заставляем его как-то меняться насильно, то по отношению к нам вот это все он испытывает. Неважно, это или муж, это или ребенок, или это наши родители. Но все эти эмоции по отношению к нам, они есть. Это означает, что и у нас крылья же вырастают. Если по отношению к нам вот так относятся, кто вот не захочет, чтобы к нему вот так относились, как все записано в правой колонке, да? И вот этот, две вот эти вот таблички, слева и справа, они должны как-то наш разум включить, когда мы попадаем в ситуацию, когда наши близкие делают что-то, что нам не нравится. И давайте запишем правила принятия. Я их как бы составляла на основе книги «Очарование женственности», но я немножко так их видоизменила капельку. Первое правило: я не лучше других. Мы все просто разные. Второе правило: у каждого человека свой путь к совершенству, и ведет его Господь. То есть не мы ведем к совершенству людей, а ведет Господь. Когда пишете, дальше я уже буду, но можешь не записывать, просто послушать, что я скажу. Иногда мы хотим людей защитить от ошибок. Наших детей, наших мужей, наших родственников защитить от ошибки. Мы думаем, что я вот сейчас вот заставлю его по-другому себя вести, и он будет меньше страдать. Но иногда для того, чтобы человек поменялся, он должен пострадать. И это устраивает все Господь. И человек совершает ошибки, он делает сам выводы, и тогда только он меняется. И иногда надо позволить ошибаться мужчине, надо позволить ошибаться родителям, надо позволить ошибаться своим детям. Иначе они не извлекут никакого урока из этого. Надо, конечно, свое мнение говорить, что вы об этом думаете, но не давить на человека. Следующее правило – дать свободу быть самим собой. Мы все индивидуальности, и все, кто нас окружает, они не могут быть похожими на нас. Этого и не надо. Разнообразие наслаждения. Господь наслаждается тем, что мы все очень разные. И поэтому, прилагая усилия для того, чтобы все были одинаковые, все были как я, это означает, по большому счету, мы лишаем Господа наслаждения. Как бы, ну вот, мало там, что ты Бог хочешь, а я хочу, чтобы все были как я, как инкубаторы. И поэтому это получается фактически спор с Богом. Мы спорим с желанием Бога. Четвертое правило. Видеть близких нам людях как достоинства, так и недостатки. То есть, когда мы принимаем, это не значит, что вот перед нами желтый пушистый цыпленочек, у него все хорошо, и мы прям себя в это, как это, гипнотизируем, что у него нет недостатков, нет недостатков, нет недостатков. Нет, мы все видим. Мы видим и положительные стороны этого человека, и недостатки. Мы не концентрируемся на недостатках. То есть обязательное правило принятия входит, что мы все видим. И достоинства этого человека, и недостатки. И к достоинствам мы ценим. Следующее правило. Мы видим и ценим эти достоинства, а к недостаткам относимся как к слабостям. Ну, это можно и предыдущее правило включить, но можно отдельно, что мы видим и ценим достоинства, а к недостаткам относимся как к слабостям. Следующее правило. Не пытаемся улучшить близких людей через силу, но при этом всегда желаем им добра, молимся за них и за их духовный рост. То есть не значит, что мы вообще ничего не делаем по отношению к нашим близким. Конечно, мы за них молимся. И самая действенная мера по отношению к нашим близким – это молитва. И молитва, она, знаете как, вот не то, что «Господь, сделай его таким, как я хочу». Лично не такой молитве идет, а лично молитве, «Пожалуйста, Господь, дай ему разума сделать так, как ты хочешь этого. Сделай, помоги ему стать таким, каким ты хочешь его видеть, Бог». Вот такая молитва должна быть. И не сравнивать, следующее правило, не сравнивать с другими. Никто этого не любит. Ни родители, если им сказать, что у других родителей лучше. Ни мужья не любят. Да, Вера? Господи, пожалуйста, дай ему разума сделать так, как ты этого хочешь. Помоги ему стать таким, как ты этого хочешь. И следующее правило. Очень важно выражать принятие словами. То есть надо проговаривать. Иногда мы на автомате думаем, что это само собой разумеется, что я человека принял и смирился с тем, что он такой. Иногда очень важно проговаривать это. Потому что не секрет же, что мы... Когда мы общаемся с человеком, мы свои мотивы человеку приписываем, но мы не знаем, что внутри у человека. И лучше, если мы проговариваем свои мотивы, потому что он про нас может не знать, что мы внутри думаем. И как ведет себя принимающая женщина? Если говорить о недостатках, то, как я обычно люблю шутить, недостатки мы рассматриваем как особенности, выгодно отличающие этого человека от других. Да, это одно. То есть есть какие-то недостатки с нашей точки зрения, но с другой стороны, по этим признакам можно его очень, как, например, мы знаем, что там у кого-то человека там шрам в одном месте, и по нему мы сразу отличаем от другого. Но вот этот недостаток – это шрам, по которому сразу можно других отличить. Если иногда вот эти недостатки, мнимые, в кавычках, они порождены нашим поведением. Например, человек недоверчивый, вроде недостаток. Но чем вызвана его недоверчивость? Почему он перестал нам доверять? Потому что мы себя так вели, что он перестал нам доверять. Не потому, он ведь кому-то ведь доверчивый. Это означает, что не то, что недостаток у него это есть, а мы сами вогнали человека в эту вот ситуацию, что он так себя стал нам вести. Или, допустим, он агрессивный. Мы сначала его достали чем-то, И потом удивляемся, что он такой агрессивный. Хотя мы сами столько усилий приложили, чтобы он агрессивным стал. То есть это следующее отношение к недостаткам. И иногда недостаток, мы можем ошибаться, что это недостаток. Это может быть просто даже достоинство. Например, если женщина жадная, то если мужчина он будет жертвовать, она что будет говорить? Транжирить деньги, да? По большому счету разделяется это недостатком, если он жертвует. Это очень хорошо, если мужчина жертвует какую-то сумму куда-то, он или в храм жертвует, или каким-то бедным людям, или там нуждающимся. То есть не всегда вот этот недостаток действительно является недостатком. Иногда мы можем ошибаться. И если вот все предыдущие пункты, которые я перечислила, как к недостатку нужно относиться, ну никак вот не сработали, все равно вот вы упорно считаете, что это недостаток, от которого нужно избавиться, тогда нужно просто с этим смириться, как со складочкой на животе. Вот складочка на животе. Кто пробовал, чтобы вот что-то делать, чтобы складочка на животе у нас исчезла? Что мы только не делаем, да? И на диете сидим, и худеем, упражнения занимаемся. Уходит все, что угодно, только не складочка на животе. И мы потом, в конце концов, с ней смиряемся, там уже где-то в пятом десятку, что ну никуда она не денется. А оказывается, даже мужу еще не нравится эта складочка, выясняется. Поэтому иногда, если мы все методы перепробовали, то просто нужно махнуть рукой и сказать, ну, горбатого могила исправит. Как-то же он жил все эти годы с этим недостатком, он не умер же до сих пор. Почему вот мы решили, что нам обязательно нужно человека от этого недостатка избавиться? Он счастлив. Следующее как бы правило, это уже не правило, правило мы описали, правило принятия. Теперь мы просто описываем, как себя принимающая женщина ведет. Если речь идет о мужчине, ну, в принципе, даже это и о детях, и о родителях, мы ни на кого, никому не ябедничаем на них. То есть мы не распространяемся об этом другим. Если мы рассказываем кому-то, может быть, это одна единственная близкая подруга, которая нам действительно поможет, как правильно себя вести. Но так, чтобы рассказывать, тем более маме, например, рассказывать о недостатках мужа, это вообще неправильно. Поскольку, когда мы жалуемся на мужа особенно, благочестие мужа падает. То есть оно разбазаривается. Поэтому очень важно не жаловаться на своего мужа никому. Ни родителям, ни знакомым, ни полузнакомым, ни незнакомым людям. Что происходит, когда женщина жалуется маме? Мама включается в механизм защиты собственного ребенка, и она считает его плохим, и она начинает в отношении к нему агрессию проявлять. И поэтому отношения мало того, что между нами испорчены, еще и между тещей и зятем отношения могут быть испорчены. Поэтому лучше не жаловаться. Следующая принимающая женщина, она не делает замечания, особенно при людях. Мужчине уж вообще она не делает замечания при людях. Ну и детям тоже, и родителям, неважно, кто рядом с вами близкий, мы не поправляем. Даже если мы видим, что вот совершенно неправильно себя этот близкий нам человек ведет, мы не поправляем. Как вот Мададжи Палини, она очень хорошо говорит, она говорит, воспитание ребенка начинается не здесь, а дома. И когда ребенка привели сюда, он просто показывает то, чему вы научили его дома. Здесь уже его не воспитывают, не объясняют, как надо себя вести, объясняют все дома, когда никто не видит. А здесь просто проверяем. Как он понял то, что мы с ним прошли дома. То же самое с мужем. Не каждый мужчина примет замечания в свой адрес. Есть мужчины, которые, конечно, по характеру, они очень такие мягкие, у них ложное эго не очень большое, они могут принять. И потом еще, когда уже долго очень с мужем живешь, уже вот больше 25 лет, и когда он воспринимает тебя не как какая-то там источник наслаждения тебя воспринимает, а воспринимает тебя как соратника, близкого человека, друга, он уже более спокойно относится, когда мы обсуждаем, что если он что-то сделал неправильно. Для этого нужно большой опыт доверия. То есть вот, допустим, в моем случае, уже только последние годы я как-то могу с ним обсуждать, если что-то он сделал неправильно по отношению к людям. В отношении каких-то своих у него, вот своей жизни я не вмешиваюсь. Там, допустим, в отношении того, как он жабу повторяет, как он книги читает, я вообще это не вмешиваюсь. Но когда я вижу, что в отношениях с людьми он совершил какую-то, ну, ошибку совершил, и поскольку он общается с преданными, это будет вайшнава апарадха, то я уже, ну, я это очень говорю, мягко говорю, и извиняюсь много раз, и объясняю ему, что я, если бы это не было опасно для его духовной жизни, я бы никогда это не сказала. И он уже вот сейчас, он, конечно, это воспринимает. Но если вспомнить, допустим, 20 лет назад, как бы я вот даже не представляю, что я что-то ему говорила, потому что у мужчин у них ложное эго такое. Я герой, я супермен, и вот все, она просто мне в рот должна смотреть, я самый лучший. Ну, так они устроены. Если мы подыграем им в этом, то мы очень хорошо живем. Припеваючи. И когда мы вообще что-то хотим сказать или мужу, или ребенку, или маме своей, папе своему, дедушке, бабушке, соседке, преданному, надо всегда себе задать вопрос, зачем я это говорю? То есть нужно обязательно включить разум. Вот что я сейчас хочу добиться? Или я хочу выразить свою боль? Или я хочу больно этому человеку сделать? Или я там хочу просто информировать его? Или просто внимание к себе хочу привлечь? Для себя очень важно. Или просто я болтаю. Иногда, знаете, когда такой анализ проводишь, то приводишь к выводу, что в данной ситуации ты ничего не должна говорить. Потому что у тебя нет никакого серьезного мотива, чтобы просто говорить что-то. И это для женщины очень важно. И когда мы говорим, надо очень тщательно взвешивать слова, никогда не оскорблять никого, ни родителей, ни детей, ни мужей, никаких унизительных не должно быть, ни кличек, ни обзывательств, никаких слов, причиняющих боль, потому что все эти слова они могут выслушать на работе, на улице, еще от каких-то далеких людей. Но когда мы это говорим, для них это очень больно, точно так же, как и нам. Когда нам близкие люди какие-то такие слова говорят жестокие, нам очень больно. В общем, от Бхагавата там есть такая цитата, 4.3.19. «Стрелы врага причиняют нам меньшую боль, чем злые слова родственников, ибо боль от раны, нанесенной близким человеком, терзает сердце, не утихая ни днем, ни ночью». Смотрите, какое сравнение. Представьте себе, стрелу у вас воткнули, и ее крутят. И это, оказывается, не так больно, как когда близкий человек тебе сказал какие-то жестокие слова. Вот. Принимающая женщина, она не внедряется в сферу мужской компетенции. Сейчас вот речь идет, допустим, о мужчинах, о муже. Здесь какие-то сферы чисто мужские. Например, как мужчины между собой общаются. Иногда нам хочется вмешаться и сделать какое-то замечание, что не так они общаются. Они сами решают, как им общаться между собой. Это их право, их свобода полная. Или даже если... во что еще нельзя женщинам вмешиваться? Допустим, способ зарабатывания денег. Вот он так решил зарабатывать деньги. Пусть попробует. Почему мы вмешиваемся? Мы не должны вмешиваться. Он сам так решил зарабатывать. Даже образ жизни, который он ведет, мы можем показать только пример, как я себя веду, но мы не можем говорить, что человек должен кардинально поменять свой образ жизни, если мы, допустим, его изменили. Мужчина, он сам всегда решает, как он должен жить. Он принимает решения сам. И когда мы вторгаемся, что мы получаем? Мы получаем отчужденность. Вот здесь отчужденность была?
Да.
Отчуждение получаем. Как раз вот тот момент, когда мы вторгаемся и начинаем учить в той сфере, в которой он сам хочет принять решение, жена, она сразу отодвигается. Она отодвигается, она становится такой далекой, чужой. И в отношениях появляется холодность. И поэтому очень важно не внедряться туда, где нас не спрашивают. Если нас спросили совета, тоже очень осторожно. Может, иногда и надо посоветовать. Но тоже дать понять, что вот это мое мнение, но решаешь ты. И чтобы ты не решил, я вот тебе даю свободу в этом. Речь не идет, конечно, о взятии кредита, миллион долларов, да? Такие вещи финансовые, это немножко отдельная тема для разговора. Речь идет о каких-то таких более мелких вещах. Допустим, даже покупка там чего-то. Он себе что-то покупает на заработанные деньги. Даже если вам кажется, что он неправильно покупает. Я просто свою жизнь вспоминаю. Я знаю, что мой муж, он первое время, он неправильные покупки делал. Они не приносили пользу семье. Но я никогда ему не говорила. Вот чтобы он не покупал, я просто позволяла ему совершать неправильные покупки. Прошло 25 лет, он знает, сколько что в магазине стоит. Он даже пойдет и купит мороженку там, где 10 копеек дешевле. Он потому что уже знает, он уже сам это пришел к тому, что нужно, что много денег не у того, кто много зарабатывает, а там, где разумно тратится. И поэтому он всегда найдет, где есть акция, где какие-то суперскидки есть или что-то. И я уже совершенно не переживаю, что он там какие-то деньги истратит неправильно. Он через ошибки свои прошел, какие-то деньги были потрачены неправильно, и до сих пор даже эти ошибки совершаются. Но я совершенно к этому спокойна, то есть он заработал как-то, но потратил неправильно. Но он же вывод сам сделал. Недавний случай, может, в прошлом году, он сумму денег у него попросили в долг, Я ему сразу сказала, вот ты поступай, как хочешь, но в моем понимании такие деньги в долг не дают, тебе их не вернут. И до сих пор нам их не вернули, я сомневаюсь, что вернут. Ну, я, допустим, вот я ему сказала, как ты решишь, так и будет. Ну, потеряли мы эти деньги, ну что теперь? Это же его решение было. Но теперь он уже теперь, опыт у него есть, и в следующий раз он так не будет делать. А если бы я ему сказала, нет, категорически ты не давай, тогда бы он все время думал, вот дал бы, я бы деньги там заработал. И он так и думал бы, что она не дала мне денег заработать. Поэтому лучше такие вещи не вмешиваться. Следующее. И мы не спорим по каким-то пустякам. Если мы хотим по большому каким-то вещам обсуждение, чтобы было, по каким-то мелочам, на каком трамвае поедем там, как вот это, я помню, и со смехом всегда всем рассказываю, как Матаджи, она такая, представляете, мне муж сказал, что картошку надо в раковине чистить в мисочке, а мне в раковине нравится чистить. Ну скажите, кто из нас прав? Ну, глупо ведь, да. Можно и мисочкой, и как сказал, он так и почистит. Это же мелочь такая. Из-за такой мелочи не стоит с мужем спорить, в мисочке ты будешь чистить или без мисочки ты будешь чистить. То есть какие-то мелочи, которые он говорит, не надо обращать внимание. Вот что говорит, то и надо делать. Но это даст нам право по каким-то крупным вещам все-таки высказывать свое мнение. Когда мы в мелочах каких-то не спорим, что одеть, куда пойти, как накраситься. И у индусов есть такая шутка, что первые 5 лет вы говорите «да, дорогой», и потом всю оставшуюся жизнь он говорит «да, дорогая». Так оно и есть.
Мне понравилось, как ты сказали время «ча».
«Ча». Да. И мы должны понимать, что когда вот мама, она так слушается папу, у детей, у них возникает желание слушаться обоих родителей. Но буквально вот вчера произошла ситуация, когда ребенок, он спросил у нас совета, и мы ему дали совет, который входит в разрез с его решения. Но ему сказали, ты примешь решение, какое ты считаешь нужным, мы тебя все равно любим, но мы вот на эту ситуацию смотрим вот так вот. И он сказал, что я лучше сделаю так, как вы сказали, чем дров наломать. Для меня это было таким, думаю, ну надо же, вот ребенок понял это, хотя он в таком возрасте находится, 20 лет, вообще, что хочу, то и делаю. В его возрасте вообще вот мы вообще ничего родителей не спрашивали. Для меня это было показателем того, что я мужа всегда слушаю, и у ребенка вот это возникает на подсознании, что надо слушаться. Поэтому очень важно, когда мы проявляем послушание по отношению к мужу, это очень хороший пример для детей. Женщина, которая принимающая, она всегда благодарна. Что бы ни сделал мужчина, или ребенок, или родители, всегда благодарна. Вот сегодня Катя такой хороший пример пока рассказала, что оказывается, когда она стала вегетарианкой, ее мама, она не просто приняла, что она вегетарианка, она сама решила попробовать быть вегетарианкой. И очень важно не просто быть благодарной, а проговорить, что я тебе благодарна за это. Потому что это действительно с большой буквы мама, которая хочет попробовать, что такое решил его жизни ребенок поменять? Она даже пробует сама это. Как это вот? Ребенок решил вот так вот. Наверное, с Надей то же самое произошло, да, когда Света стала или отдельно с ним вместе, да, пришли. Ну вот поэтому и очень важно не просто быть благодарным, но еще и проговаривать свою благодарность, что я тебе благодарен. Допустим, вот та ситуация, которая вчера произошла, я тоже ребенку, я не просто благодарна ему, а я прям так ему и написала потом, когда он ответил, что я так благодарна тебе, что ты прислушиваешься к нашему мнению, что нам доверяешь. И мне даже не важно, какое ты решение ты примешь, но ты с нами советуешься. Для меня это очень важно, когда в таком возрасте ребенок, он не считает себя совершенно независимым. И благодарность, она возникает из понимания того, что мне никто ничего не должен. Вот когда мы поймем для себя, что мне никто ничего не должен, тогда, что бы для нас ни делали, мы все будем очень ценить. И также когда у нас что-то получается очень хорошо, мы не должны приписывать это себе. Мы обязательно должны своим родителям сказать, что благодаря вам вот это я умею делать. Мужу надо сказать благодаря вам. Также с ребенком на какие-то ситуации бывают, что благодаря ему что-то получилось. Надо сказать, благодаря тебе тоже вот это получилось. Я тебе благодарна. Очень важно какую-то часть лавров отдать. По большому счету, цивилизованный человек вообще все почести отдает другим. То есть он нисколько себе не оставляет. Когда его хвалят, он старается все это передать действительно тем, кто помог ему таким быть. И поэтому, когда вас похвалили, немножко поддержите. и отдайте, скажите, только благодаря вот ему, или благодаря вот этому, или благодаря вам, тому, кто вас хвалит. Это очень важно передавать и не стяжать себе. Если мы поддержим это у себя подольше, мы будем гордиться. Это очень важно отдать. Но когда нас ругают, никому не отдаем, говорим, да, вы правы, я такой. Не отфутболиваем обратно, тот принцип другой работает. И мы должны понимать, что если у вас есть семья, то в действительности наша карма в семье осуществляется через мужа. Поэтому все, вот, что мы можем делать, это только благодаря тому, что эту карму нам дал хороший муж. Потому что у мужчин карма хорошая, они мужчинами родились. У нас карма похожа, мы женщинами родились. Принимающая женщина всегда советуется с мужем и с детьми, особенно когда сын. Вот понятно, что не надо советоваться с детьми, знаете, когда вот вы в раздрае, вы не знаете, как себя вести, не надо ребенку сердце открывать, потому что ваш авторитет упадет, и ребенок будет себя чувствовать не в своей тарелке, потому что с ним поделились, беспокойство, сам взрослый человек. Для него взрослые – это те, которые умеют решать проблемы. И когда мы ребенку делимся, что какой-то проблемой, он еще если не готов, если это не взрослый сын, для них это очень тяжело. И с ребенком можно делиться проблемой, когда она решена. Поделиться. Вот была такая проблема, я вот так ее решила. Вот это можно детям рассказывать. Но когда проблема не решена, лучше детей не загружать. Но с детьми надо советоваться, особенно с мальчиками, потому что это включает в них мужскую ответственность. С мужьями 100% надо советоваться. Всегда нужно отпрашиваться, куда бы вы ни пошли, советоваться. Но с сыновьями хотя бы в тех сферах, где это не очень сильно повлияет на вашу жизнь, в какой-то сфере можно посоветоваться. Я вот это практикую очень давно, еще дети когда маленькие были. Иногда у меня даже вопросы возникают. Женщина мне спрашивает совета, и я не знаю, как ответить. Мужа рядом нет. Я просто подхожу к сыну, и он дает ответ, и этот ответ нормальный. Не устраивает, и отвечаю, женщина довольна. Хотя он просто мальчик. 12 лет, там, и 14. С тех пор я уже это практикую, когда узнала, что нужно с ними советоваться. У них очень сильный разум, просто по природе у мужчин сильный разум. Если, конечно, его не забить, а забивает он просто тем, что ты делаешь его инкубаторским цыпленком. Просто не позволяешь проявлять никакую инициативу, никакого собственного мнения. Как я сказала, сделал, все, упал, отжался. Тогда у ребенка никакого разума не будет включаться. Я вот недавно объясняла вам это, что не всегда непослушный ребенок – это плохой ребенок. Иногда послушный ребенок, которого так хотят родители, это означает, что никакого своего мнения нету, у него вообще разума нету. Он просто как попка-дурак повторяет все, что вы ему скажете. Разум не включился. Но когда ребенок всегда с вами спорит, что вы ему не сказали, это означает, что он пытается понять, а зачем надо это ему делать. Это очень хорошо. В этот момент нужно, наоборот, как-то, знаете, прославить ребенка, что так здорово, что ты рассуждаешь на эту тему. Давай вместе будем рассуждать. Почему? Скажи, почему ты это не принимаешь? Почему тебе это кажется? И просто с ним разговаривать, обсуждать. И поэтому, когда ребенок не слушается, не бойтесь, что он... Как раз из хулиганов и таких вот непослушных детей вырастают гении, потому что им позволяют нестандартно мыслить. Поэтому надо позволить детям иногда и похулиганить, иногда и двойку получить, и штаны порвать, да? Надо. Но в то же время постоянно с ним разговаривать надо, включать ему разум. И... Почему очень важно советоваться с мужчинами? Потому что пока мы не научимся ничего у них спрашивать и советоваться, никогда они ответственность за нас не возьмут. Мужчина берет ответственность за женщину, которая с ним советуется и спрашивает его разрешение. Только тогда у него возникает чувство, что я за нее отвечаю. Если не спрашивать его, у него это на автомате, она все сама сделает, все сама решит, за нее отвечать не надо. Мужчина не возникает желания заботиться о независимых женщинах, которые сами себе на уме и все знают, что надо сделать. И принимающая женщина, она никогда не принимает решение за мужа. Простой пример. К вам подходят и говорят, довезите нас, пожалуйста, у вас место в машине есть. И мы, не спросив мужа, говорим, да, конечно, мы вас довезем. Так делать нельзя. Она говорит, я сейчас у мужа спрошу. Даже если вы знаете, что 100% возьмет, вы подходите и говорите мужу, потому что мы иногда можем поставить мужа в очень неловкую ситуацию, когда он кому-то пообещал, и вы кому-то пообещали. И когда подходит 7 человек к одной машине, мужу очень неловко. Он не понимает, кому в машину посадить. То ли тех, кому жена пообещала, то ли тех, кому он пообещал. Но даже если этого не будет, просто сам факт, что его спрашивают, ему очень, для него это тоже очень важно. И, допустим, вас спрашивают, может ли ваш муж вот это сделать, ну, неважно даже что там, не только про машину, вы не решаете, да, может. И, допустим, даже за детей иногда вот я такую ошибку делаю, мне моя мама говорила, слушай, у меня там все программы сбились, у тебя Максим может прийти программе? Я говорю, конечно, может. И когда я говорю Максиму, он говорит, мама, знаешь, меня что бесит? Ты меня даже не спросила, и ты за меня решила, что я могу, а я не хочу, например. И он назло не делал. Не то, что он не может или не хотел, но когда я просто потом делала, я говорила, мама, я спрошу у сына, я спрашивала, он делал. Но когда вот я делала вот так вот, не спрашивая его, за него решала, ему это, конечно, два раза, наверное, так вот я ошиблась, с тех пор я уже зареклась так делать, хотя он ребенок, но ему очень не нравится, когда я за него принимаю решение. Есть такой опыт у вас, да, что вы за детей принимаете решение, обещаете за них, да, или за мужей? За мужей, когда вообще некрасиво очень получается, когда за мужа что-то обещают. И потом, когда муж говорит, а я и не обещал ничего, вообще вот тогда не знаешь, куда провалиться. Итак, мы принимаем близких такими, какие они есть сегодня. Вот просто какие они есть, нам по судьбе таких близких положено иметь. И мы понимаем, что их поведение могло быть лучше. И, возможно, должно быть лучше. Но эта ответственность не наша, а их. Вот для того, чтобы человек стал лучше, это его ответственность. И если мы ответственность берем на себя, он с удовольствием эту ответственность отдает нам. И он безответственным становится в этой ситуации. Поэтому очень важно понимать, что ответственность за свое поведение, особенно когда дети взрослые, они сами несут ответственность за свою жизнь. И муж то же самое. Если мы берем за него ответственность за его поступки, тогда он становится безответственным. И мы видим недостатки наших близких, но мы относимся к ним как к слабостям. И мы всегда помним, что у нас с вами тоже есть масса недостатков. И все эти недостатки наши близкие терпят. И поэтому каждый раз, когда мы хотим как-то подправить нашего близкого человека, надо вспомнить, во-первых, что он испытает, когда мы его не принимаем. И о своих недостатках, которые у нас тоже масса. Нет уже идеальных людей. Обязательно у каждого человека есть что-то, он и ошибается. И какие-то неправильные действия совершает. И мотивы не всегда у нас чистые. И поэтому это должно остановить нас вот этих в порывах, когда мы хотим всех исправить. И иногда мы с вами можем не соглашаться с идеями, которые выдвигают наши дети, и наши мужья, и наши родители. Но мы вот это право, что они имеют право такое мнение иметь, мы все равно должны им предоставить. У них должно быть вот это право. Потому что точно так же и нам. Мы хотим, чтобы нам дали право. Мы же все хотим, чтобы у нас было право на свободу выбора. Мы же хотим. Точно так же и они все хотят свободу на выбор. И иногда нас раздражает, что в наших близких нету никакой ни цели жизни, ни мечты, ни идеи какой-то. Бывает такое, да? Ну, такое бесцельное, тупое существование. И мы должны понимать, что это тоже выбор нашего близкого человека – не иметь в жизни цели. Мы можем только для себя цель иметь, поставить какую-то цель себе, какие-то стремления какие-то, как-то себя заниматься собой. Но это выбор этого человека. Это просто вот данный… Это Господь так его ведет к себе. Он проводит его через какие-то испытания, через которые он должен пройти, пострадать и захотеть поменяться сам. Потому что вот скажите… Вот те из вас, кто пришел в наше общество, вы же добровольно сюда пришли. Никто же вас не притащил сюда, не заставил, не пристыдил. Вы добровольно пришли, и поэтому вы так легко здесь остаетесь. Но если кого-то за уши сюда притянуть, этот человек здесь долго не протянет. Если надавить на него, пристыдить, заставить. Он через какое-то время, он просто его сама, ну, как пробку выталкивает его, вот эта атмосфера. И в отношении мужа, конечно, нужно предоставить ему свободу следовать своим убеждениям, ставить свои цели. То есть он личность, он имеет право жить, как он считает нужным. У него какое-то хобби свое может быть, которое нам, может быть, не нравится. У него свое представление, может быть, о том, какой образ жизни, здоровье, как он заботится о своем здоровье, тоже у него какое-то свое представление. Или наоборот, он вообще ничем не хочет увлекаться, тоже это его право. Иногда вот бывает так, что родители, они по себе судят о детях, и они заставляют их быть, допустим, активными очень. Почему ты дома сидишь, там никуда не ходишь, ни с кем не общаешься? Бывает такое у родителей. Ну вот такой, погруженный в себя интроверт. Ему никого не надо. Ну что, он такой. Он созерцатель, он все это созерцает. Он размышляет там о чем-то. Муж сегодня рассказал, такую картинку в интернете увидел. Это к теме о том, что насколько мы все разные, как мы по-разному понимаем все, что вокруг нас происходит. Фотография. На фотографии кастрюлька. В кастрюльке лежит килограмм картошки. И каждая картошка почищена наполовину. И она пишет, значит, подпись такая. Девчонки, не смейтесь. Велела мужу купить килограмм картошки и половину почистить. Вот так и у нас в жизни получается. Мы говорим одно, но люди, они совсем другое подразумевают под этим. Из-за того, что мы с ними не обсудили это, получается, что они совсем другое делают. Они не это имели в виду. Очень важно эти вещи обговаривать. И самое интересное, что вот когда мужчина получает свободу в том, чтобы проявлять свою свободу, и ребенок, только когда он видит, что на него не давит, не вмешивается в выбор его, и ребенок, и муж, они что делают? Они становятся восприимчивыми к новым идеям и даже к нашему новому образу жизни. Только тогда это возникает, когда мы даем свободу. Потому что вот это вот, когда нажимаешь на человека, давишь его, возникает сопротивление. Вот здесь вот отторжение там это было. Когда давишь, возникает отторжение. Но когда ты не давишь его, возникает и доверие, и близость, и интерес какой-то появляется. И если вы решили выразить свое принятие словами, то есть вы вдруг увидели себя, что действительно в чем-то я его мужа не принимала, и я вот поняла, что это все-таки я его не принимала, очень важно продумать какие-то фразы и проговорить эти фразы, что «прости, пожалуйста, знаешь, вот я поняла, что я тебя в чем-то не принимала, я решила, что давай помоги мне, я хочу тебя принять в этом, я хочу дать тебе свободу в этом, что ты можешь жить в этом, как ты считаешь нужным». И вот автор этой книги, она советует не очень обольщаться, на какие реакции будут от этого. Не всегда мужчина, он с радостью доверять начинает. Иногда, поскольку у мужчины очень многолетний опыт того, что его постоянно гнобили, ему не разрешали иметь свое мнение и на него давили, он не верит. И он продолжает себя вести по-прежнему. Но когда какое-то время проходит, и он видит, что действительно она перестала на меня давить, она позволяет мне жить так, как я считаю нужным, тогда у него и возникает вот это вот, он меняется. И вот в этой книге удивительной, которая из вас, наверное, у многих, она есть уже, да? Там очень много случаев описано, что происходило в семьях, даже которые уже развелись, которые потом и сошлись, когда жена, она просто принятие произошло мужу. В отношении родителей очень важно слушать, что они говорят. Просто их выслушивать, их мнение выслушивать, спрашивать. Как у них дела, что они думают по этому или тому поводу. И очень важно научиться возвращать наших родителей в ту вот эмоциональную атмосферу детства, когда вы были маленькими, зависимыми от них, и они чувствовали себя вашими покровителями. Напоминать просто, мама, помнишь, вот там такое-то, вот такое было. И вот эта вот эмоция, она, у них такая возникает самскара. Вот это мой ребенок взрослый, и с ним связано такое приятное воспоминание. Это очень важно, напоминать. Какие приятные моменты они вам в детстве доставили, напоминать. И я еще вам советую спрашивать у родителей какие-то советы, которые не очень сильно как-то повлияют на вашу жизнь. Например, мама, вот я там морковку уже выросла, скажи, когда ее выкапывать надо уже? И мама такая радостная, о, ее спросили, вот морковку надо выкапывать там не позднее 15 октября, вот так сделай так. То есть она никак не повлияет на мою практику сознания Кришны, но спросить могу, еще какие-то вещи спрашиваю, там, как горчичник поставить, там, еще что-то. То есть, и это тоже возвращает их в то состояние, когда мы были маленькие и не знали, как жить, и все спрашивали у них. И хотя какие-то вопросы незначительные, но они доставляют вот такие положительные эмоции нашим родителям. И мы должны понимать, что наши родители не могут поменяться в одночасье. Да, мы стали преданными, мы стали вегетарианцами, мы стали в Бога, в Кришну как-то поверили, поклоняемся. Но это не значит, что родители наши прямо на ура все это примут, они... Им столько лет объясняли, что Бога вообще никакого нет. Или вдавливали, что ты мусульманин, или вдавливали, что ты крестьянин. Для них это очень тяжело. И поэтому, когда такие споры возникают по религиозным поводам, лучше не втягиваться в эти споры вообще. Ну, прокричится мама. Ну и все. Ну, прошумиться и все. Не просто не... Потому что чем больше мы будем говорить в оправдывание свое, как еще, тем больше масла в огонь.
Просто... Можно не скрывать. А? Можно не скрывать.
Скрывать? У меня муж так говорит. Не надо афишировать, но и скрывать не надо. То есть вот он по принципу, у него такой принцип. То есть я это не афиширую, на работе я это не афиширую, дома я это не афиширую. Если спрашивают, я просто говорю. Ну так вот демонстративно, знаете, с джапой сесть посреди квартиры, там, когда все проснулись уже. Обычно джапа – это такой интимный процесс. Его лучше совершать мантра-медитацию утром, когда все спят. Спокойнее так всем будет. Но я тоже советую все-таки у мужа разрешение спрашивать, что можно я буду заниматься медитацией, повторять мантру на четко, нормально.
Ну, уже понятно, с родителями.
С родителями, если муж разрешил, то лучше родителей не шокировать. Я, например, при маме стараюсь не кланяться перед алтарем, стараюсь мантру не повторять, лекции сразу выключаю, какие-то звуки убавляю. То есть бывает так, что идет намахата, программа в квартире, и мама пришла, тут же никуда не, она все увидит. Но так при ней я все свои религиозные какие-то сразу прекращаю, я не демонстрирую, я не раздражаю ее, я не проповедую, не говорю, что там мама, иди рот сполосни, так нельзя, вот это не трогай, то не трогай. Ну, потрогала, пойдешь да помоешь, раз потрогала. Ну, она же такая, она же мама, ей все потрогать хочется. Поэтому не скрывать, не то что прятаться, а не демонстрировать это как бы при них. Не как бы, ну, пожалеть, что ли, их немножко так вот. Но это не значит, что мы отказываемся ради них, ради своих убеждений. То есть, если мы для себя решили, что я занимаюсь мантрой медитацией по утрам, просто они должны это принять. Когда начинают ругать, я вот просто не спорила с мамой. Мама что-то говорила, свекровь тоже там что-то говорила. И мы просто молчали, и все. И прошло вот сейчас 13 лет, и они обе смирились. Как-то, может быть, они и внутри не смирились, но хотя бы внешне уже никаких возмущений, криков нету. Хотя вначале тоже были слезы, и скандалы. И там нам говорили, что мы Христа предали, и мы ислам предали. Сейчас с обоих сторон такие нападки были. Мы просто не втягивались в эти звуки, мы просто молчали. Как-то вот нам помогло это. И жизнь показала, что мы не стали хуже, мы стали лучше. Они это видят. Они видят, что практически все наши ровесники развелись. И они видят, что мы не развелись, что очень хорошие отношения, у нас замечательные дети. И это дает им как-то успокоенность. Ну ладно, не такие, как все. Ну ладно, ну нормально же вроде как. Вот живут вместе, работают. Вот мама в этот раз же она говорила на фестивале, так удивительно, столько молодежи, никто не пьет и не курит. Мне такое открытие было, да? Это же удивительно, никто не пьет и никто не курит. Мне это было открытие. Может, она и не станет преданной, это уже не важно. И очень важно, и в прошлый раз тоже об этом говорили, родителям дарить недорогие гостинцы. То есть всегда, когда приходишь к родителям, какую-то надо, только не надо дарить дорогие подарки. Они расстраиваются, что мы потратились на них. Я уже об этом говорила. Ну просто два лимончика, одно яблочко, бананчик, маленькую пачку чая, там что-то они едят, что пьют. Маленький гостинец всегда должен быть. И даже не важно, что они по своей... скупердяйство, это не съедят, опять передарят кому-то, да? Есть такой у родителей, переподарить, спрятать, переподарить. Неважно. Главное, что мы это им подарили, и они эту эмоцию испытали. Мне ребенок что-то дал. Это должна быть какая-то мелочь. Очень важно не дарить дорогие подарки. И вот такой еще совет. Если вдруг вы решили подарить дорогой подарок родителям, то другим родителям, с другой стороны, тоже надо подарить дорогой подарок, иначе у них между собой будет такая-то... Те, кому подарили, будут стесняться, что им подарили дорогой подарок. Если, допустим, мы покупали эту газовую плиту, мы обоим покупали мамам, чтобы не было, что вот одну и купили, другую не купили, чтобы они не стеснялись, мы обеим покупали. Вот. Это в отношении родителей. В отношении детей очень первое наперво показывая пример достойного поведения. Это самый лучший способ воспитания. Просто показать, как надо правильно жить. И это... больше, чем 50% воспитания. То есть воспитание – это не значит, что я читаю ребенку лекции. Воспитание – это значит, что я правильно живу. И ребенок, он просто смотрит, как мы живем, и рано или поздно эти ценности к нему перейдут. Повторюсь, не сравнивать. Дети очень болезненно воспринимают, когда их сравнивают с другими хорошими мальчиками, с другими хорошими девочками. Очень им это обидно и больно, потому что они чувствуют себя звездами. Они думают, что вот я пришел, и мама меня безусловно должна любить. Вот никаких условий. Двойка, не двойка, там я обкакался, описался. Мама должна меня любить, и все, это обязанность мамы меня любить. Это как... Я шутил, что... А, наш духовный учитель, он говорит, когда я маленький был и сидел на коленях, то ли у мамы, то ли у... А у мамы, по-моему. И что-то мама там такое начала говорить, что вот... что он ее расстроил как-то, что вот я тебя любить не буду. И он говорит, я помню до сих пор, я маленький, такой повернулся и сказал, ты обязана меня любить. Поэтому у детей у них такое, а родители обязаны их любить, какими бы дети ни были. И очень важно тоже, несмотря на то, что они что-то делают неправильно, но вот само старание от ребенка, вот он постарался, обязательно надо похвалить, что он постарался. Может быть, он не так это сделал, там грязно помыл посуду или не так белье развесил. Спасибо, мне ты очень помог. Очень важно это проговаривать. И как мы даем им выбор, мы просто им расписываем последствия их выбора. То есть мы говорим, у тебя вот такой выбор есть. Ты можешь поступить вот так, вот такие последствия. Можешь поступить вот так, вот такие последствия. Выбирай. И точно так же, как в отношениях между родителями и детьми, и в отношениях между наставниками и подопечными должно быть, я даю тебе готовое решение. Не давайте детям готовое решение. Точно так же, если ваш наставник вам дает готовое решение, у этого наставника не все дома. Потому что в этом случае у подопечного или у ребенка возникает инфантилизм. За него все решат, ему просто скажут. И поэтому к наставнику тоже не подходите с такими, вот скажите, как, и как скажете, так я и сделаю. Это тоже неправильно. Нормальный наставник он скажет, нет, я могу с тобой это обсудить, я тебе могу сказать, какие будут последствия, но конкретно как ты должен поступить, ты все равно сам будешь решать. И все последствия ты будешь отвечать за них сам. Поэтому ребенку тоже начинайте, может быть, не с глобальной, не так, что знаешь, вот если ты в школу будешь ходить, вот это будет, а если не будешь, понятно, что мы объясняем ребенку, просто обязан в школу ходить. Я же на работу хожу, как вот сегодня Лили сказали, ты обязана работать, ты обязан учиться. Да, ребенок этого не понимает, но надо все силы приложить, чтобы до него дошло. Твоя обязанность учиться, с тебя больше ничего не требуется. Но когда он какие-то выборы делает, вот, допустим, он записался в очень много кружков, вы просто расписываете последствия этого. Что он теряет, что он получает, и он сам решает, действительно на все кружки, вот, за которые записался, будет ходить, или что-то одно выберет. И я вам советую... Когда вот вас приспичит, что вот ваш близкий человек прям вот ну достал вас, вот такой, несякой. Вы просто сядьте и подумайте, а что он хорошего умеет делать? Что в нем хорошего есть? И почаще в этот список надо смотреть. Потому что действительно иногда мы так привязаны к нашим недостаткам наших близких. Мы прям концентрируемся на них, что такое ощущение, что мы их прямо культивируем, воспитываем, и они как на дрожжах еще больше растут. Надо концентрироваться на добродетелях наших близких. И когда мы хвалим, прославляем, благодарим, иногда наши родственники понимают, что мы просто это делаем для того, чтобы вдохновить их еще раз это сделать. Но им нравится эта игра. Всем нравится такая игра. Они же понимают, что мы ради них согласились в эту игру играть. Похвали меня, и я еще сделаю. Ну, такая жизнь. Ну вот, наверное, время уже 7 часов. Имеет смысл вот рассматривать особые случаи жестокое обращение, грубость. Или закончить в следующий раз лучше, потому что времени уже 2 часа прошло. Как вы? Еще раз силы еще. В следующий раз, потому что информации очень много. Давайте тогда лучше вопросы. Или дополнение, или что-то вот вам непонятно.
Можно вопрос?
Да, Ирина.
Когда у меня всегда были как бы проблемы с принятием. И когда это я стала над этим работать, то потом через какое-то время я стала замечать, что мое принятие оно стало ограничить безразличием.
Mm-hmm.
И как вот от чего это происходит? Как с этим справиться?
Ну, это ваш способ защититься. Вы как бы таким образом хотели защититься от ситуации.
То есть это не принятие
получается? Нет, безразличие это немножко другое. Безразличие, вот смотрите, я вам говорила, что мы принимаем недостаток нашего близкого как слабость, но продолжаем молиться за его духовный рост. И когда человек безразличный, разве будет он молиться? И поэтому вот в вашей ситуации надо начать молиться. Тогда у вас безразличие уйдет, у вас появится заинтересованность. То есть наставник так же, как и жена, так же и родители, он заинтересован в духовном росте своего подопечного, заинтересован в духовном росте ребенка, заинтересована жена в духовном росте мужа. Мы об этом молимся, и это уже не будет безразличие. То есть вот вы достигли стадии безразличия, теперь добавьте молитву, и будет нормально у вас. То есть вы не будете беспокоиться по поводу того, что он не такой, какой вы хотите. И плюс добавились ваши усилия, то есть вы не совершенно ничего не делаете. Но если мы действительно просто рукой махнем и вообще ничего не делать не будем, это будет безразличие, это тоже, ну, это неправильно, это эгоизм в какой-то степени. Но еще знаете, когда вот нас беспокоит недостаток нашего близкого, мы должны еще разобраться, а почему нас беспокоит этот недостаток? Это действительно его духовному росту мешает? Или это приносит беспокойство, что я наслаждаться не смогу, потому что у него такой недостаток? Иногда мы настолько эгоистичны, что мы хотим, чтобы у наших близких были хорошие качества, чтобы нам беспокойств было меньше. Это же тоже эгоизм, он просто тонкий. Почему, допустим, мы не хотим, чтобы ребенок болел? Но опять же, надо лечить его. И в больницу идти, и деньги на лекарства тратить. И самая последняя только мысль, что он страдает, когда болеет. А самая первая мысль – опять лечить. Вот такие мы эгоисты. Согласитесь? И точно так же, когда беспокоит, да, у нас есть недостатки наших близких, мы больше всего беспокоимся опять о себе. У меня же проблема будет, если у него такой недостаток будет. И поэтому вот мы должны понять, что мы и должны понимать, да, я эгоистка, но тем не менее, я должна за духовный рост этого человека молиться. Вот это единственное молитво, которое она такая. Я, допустим, молюсь, Господи, пожалуйста, займи моих детей в служении себе. Я не знаю, как ты это делаешь, просто займи. Я понимаю, что это решит все проблемы. Если я буду молиться, дай им денег, дай работу, дай жену хорошую. Это не решит проблемы. Вот это все то же самое. Рождение, старость, болезнь и смерть. Рождение, старость, болезнь и смерть. Ничего не изменится. Ну, будут они там как сыр в масле кататься, да, я повторяю мантру, вымолю им все это. Но разве от этого они станут какие-то проблемы своей жизни решат? Нет, они просто станут гордыми от этого. Они еще дальше от Бога уйдут. И поэтому я всегда говорю, Господи, пожалуйста, дай им разума прийти к Тебе, пожалуйста, наставь их на путь истины и, пожалуйста, займи их в служении себе. Только тогда мои дети будут счастливы. Вот я в последнее время к этой молитве уже пришла. Хотя, конечно, иногда такое прорывается. Господи, дай им хорошую работу. Ну как тебе не стыдно? Ну как этот жира, да. Господи, если ты мне поможешь. Так и вот бывает иногда. Вот когда вот это, я все стадии тоже прохожу, очень часто замечаю, что сначала идет такой гнев, а потом такие переговоры с Богом. Давай договоримся, я тебе там помолюсь, ты мне дашь. Но потом уже в конце понимаешь, что ну, Господь его ведет. И вот та ситуация, в которой он оказался... Ведь кто, большинство из нас, почему мы взяли в лекции Тарасунова в уши себе поставили? Нам было плохо. И поэтому стали лекции. Так пусть нашим родственникам будет плохо, и тогда они включат лекции Тарасунова. По большому счету так. Вот есть семинар хороший нашего Махараджа, молитва царицы Кунти. А как раз там об этом и говорит. Почему она говорит, Господи, пошли мне страдания и проблемы, тогда я всегда тебе помню. Какая она джапа внимательна, когда у нас проблемы. Но мы этого не понимаем. Мы все-таки настолько мы вот и материалисты, эгоисты. Мне я просто хочу, тебе было тупо, хорошо, хорошо, хорошо. Но никогда в этом мире хорошо не будет. Это вот такая иллюзия, что это вот у нас на самом деле желание рая. Проблем нет. Вообще проблем никаких нет. Никто не болеет. Деньги есть. А вы знаете, что деньги – это проблема? Вот большинство богатых людей современных, они детям наследство не оставляют. Потому что, вот как в этом фильме сказал мужчина, что проблем нет, меня вот пороли. Но я не к тому, что пороть детей надо, а к тому, что когда в семье есть деньги, у ребенка синдром благополучной семьи. У него нет никакого желания вообще, что бы то ни было. И если вы думаете, что вы обеспечите ребенка деньгами, сделаете его счастливым, не обольщайтесь. И поэтому многие современные богатые люди это поняли, и они своим детям практически ничего не оставляют, все, значит, завещают благотворительные какие-то организации, говорят ребенку, добейся всего сам. Потому что деньги еще никого не сделали счастливым. Они просто делают людей гордыми и дают ощущение независимости. А для людей, это поэтому ребенку не нужны наши деньги. Ребенку нужна любовь. Деньги не нужны ему. Да, в какой-то момент он будет говорить, почему у меня этого нет, того нет, а других есть. Но спокойно объяснять. Каждый имеет то, что заслужил. И спокойно объяснить ему закон кармы. Да, он будет сначала в ответ психовать, да, ты застался из-за мамы кармы, там еще что-то. И ты спокойно говоришь, ну ты же спросил, я тебе ответила, почему у тебя нет. И проблема не в том, что у тебя нет, а что ты смириться не можешь. Я очень часто детям говорю, что богатый не тот, у кого денег много, а кто удовлетворен тем, что у него есть. И я говорю, то, что мы с папой были богатые в молодости, не факт, что у вас тоже будут большие деньги, и вы будете себе дома строить, в Турцию детей возить. Просто смиритесь, что, может быть, у вас ничего этого не будет. До тех пор, пока вы с этим не смиритесь, вы не сможете нормально жить. Постоянно будете сравнивать себя и нашу семью, себя и нашу семью. У нас разная карма. Вот вы выросли, у вас другая карма. И они, потому что, да, мама, ты права. Я говорю, никто гарантии не даст. Я же не знаю, какая у вас карма. Мы с вами разные личности. Ну, сколько нас с папой осталось? У нас потом не будет, вы будете сами жить отдельно, вы будете сами себе зарабатывать. Сколько сможете заработать на эти деньги и уже учитесь жить. Я всегда им объясняю, что главное не сколько у вас денег будет, а какими качествами вы будете обладать. Потому что в общении с людьми очень важны качества. То есть по большому счету, чему мы должны наших детей научить? Мы им не высшее образование должны дать, и не какие-то там нам... Да, мы должны помочь им дать какое-то образование. Но мы должны научить их, как правильно жить в этом мире. Вот мы чему должны научить. Но если мы сами не умеем гармонично в этом мире жить, ну что мы детям можем дать? И поэтому наша первая задача, как родители, научиться гармонично со всеми общаться, со всеми иметь хорошие отношения, гармоничные. Хорошие — это не значит, что я ни с кем не ругаюсь. Да, мы будем ругаться. С мужьями, с родителями, с детьми будем ругаться. Но какие выводы мы из этого будем делать? Захотим ли мы меняться, вот это гораздо важнее. И ребенку надо тоже объяснять, конфликт не страшно. Важно, что ты, какой вывод ты сделаешь из этого конфликта. Захочешь ли ты меняться после этого конфликта? Увидишь ли ты свои недостатки? Или ты просто обозлишься на человека, с которым произошел конфликт? Вот это важнее. Но если мы не имеем собственный пример такого вот правильного отношения к людям, чему мы детей научим? Поэтому очень важно самим научиться строить гармоничные отношения. И поэтому такая тема очень важна — принятие. Мы должны сами научиться их принимать. Мы научимся принимать наших детей, они в ответ будут принимать нас. Еще какие-то таймеры.
Если у матери и сына конфликт достаточно, или жена просто молится, или что-то можно делать еще?
Да.
С мамой как-то общаться, продолжать?
Для мамы, конечно, вы можете с мамой по-хорошему общаться, подарочки какие-то большие, просто разговаривать с ней. Мама, женщина же любит поговорить, то есть вот это чувство поговорить с ней, то есть со своей стороны. Но, конечно, мужу ничего не надо говорить. Потому что пока он не спрашивает, если он будет сам разговор заведет, можно эту тему обсудить. Но он сам это должен увидеть, он сам должен пройти.
И, то есть, получается,
мы
можем
к
гости поехать, потому что...
Но он не хочет ехать? Нет. А если одной ездит, спрашивает, можно я маме в гости съезжу? Он разрешит? Да, можно, нормально. То есть мы не можем мужа поменять, мы можем себя так поменять. Если у нас хорошие отношения, это его ответственность, что у наших родственников нет хороших отношений с их родственниками. Это не наша ответственность. Наша ответственность — нам самим со всеми родственниками выстроить хорошие отношения. Вот это наша ответственность. Но мы не можем за него решать. Это их карма взаимная, и мама, значит, здесь руку приложила, и он как-то постарался. Это может быть тоже ответная реакция на мамино поведение. Это может быть ситуация стала для того, чтобы мама поменялась. Мы же не знаем, что он себя неправильно ведет. Опять вот это правильный, неправильный ярлычок вешаем. Оба виноваты. Вот между собой сами разберутся. Мы можем только молиться, что Господь, пожалуйста, дай обоим разума правильно из этой ситуации выйти. Я очень хочу, чтобы... Мои близкие, они не страдали. Если вопросов нету, то пойдемте пить молоко. Спасибо всем большое.